Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Уважаемый Михаил Михайлович, Пенсионный фонд Российской Федерации направляет вам извещение о состоянии вашего индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, в котором информирует об учтенных на счетах суммах средств пенсионных накоплений на накопительную часть трудовой пенсии, включая страховые взносы, дополнительные страховые взносы, взносы страхователя в вашу пользу, взносы государства на софинансирование формирования пенсионных накоплений в случае вашего вступления в программу государственного софинансирования пенсии. В извещении также отражены страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии и сумма, которая уже радует меня. С одной стороны, вот такие вот заказные письма под названием «Письма счастья» от Пенсионного фонда России получили, ну, наверное, все получили, очень многие получили. С другой стороны, попалась мне газета «Комсомольская правда», честь ей и хвала. И что я читаю? Нынешняя система может существовать лишь до начала массовых выплат накопительных пенсий, после чего система развалится. Приплыли. Евгений Арсюхин у нас сегодня в прямом эфире, экономический обозреватель газеты «Комсомольская правда». Женя, чему верить? Что это? Пришло письмо. Там уже деньги. Они настоящие или виртуальные, эти деньги? Объясни мне.
Я что, зря отчислял? Они примерно как вот вклады советских граждан в сберкассы. Они и настоящие, и не настоящие.
Пока не здесь,
вот на бумажке, на письме счастья, они вроде настоящие. Придешь забирать, уже вроде их нет. Мы же все понимаем, что в советском Сбербанке вы клали некие деньги на счет, они оттуда изымались, потом попадали снова в зарплатную систему, вы получали их зарплаты и снова клали себе на счет. Поэтому в 91-м году ничего в Сбербанке не получилось. Там оказалась дыра. Точно то же самое мы сейчас имеем с пенсиями.
Что с пенсиями? Я отдаю, если я не ошибаюсь, здесь комсомолка все написала, сколько мы отдаем. Значит так, 6% от нашей зарплаты для тех, кто родился в 67-м году и позднее, перечисляется в нашу пенсионную копилку. Да?
Да.
Да. Управляющая компания трампам-прампам-пам. Еще 10% отправляется на страховую часть. Угу. Эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Вот это самое главное, минуту, что здесь сказано в этом тексте.
Минуту. Да. Я плачу.
Как бы на себя.
Но на эти деньги содержатся нынешние пенсионеры.
Да, точно так.
Кто будет содержать меня? Ответь мне, больше меня ничего не интересует.
Нас содержать пока некому.
То есть?
Нас некому содержать.
А вот эти вот, кто сейчас прописи пишет в школах?
Сейчас там в пенсионном фонде дефицит порядка триллиона, но это ерунда, потому что на самом деле вот цифра тех денег, которые якобы мы себе откладываем, а на самом деле тратим сейчас на наших собственных бабушек, это 15 триллионов рублей. Вот это настоящий дефицит уже сейчас пенсионного фонда. Более 15 триллионов, там 16 триллионов. Нас не на что содержать. Нас только наши дети будут содержать, наши вклады, наши сбережения. Вот такова реальность.
Слушай, я тебе скажу одну умную вещь. Ты только не обижайся. Бабушки наши и мамы наши, те, которые работали, а работали тогда все. Безработных не было. В России не было безработицы.
Не было.
В советской России,
не
да?
Было.
И поэтому пенсии назарабатывали себе все. Кто-то на минимальную, кто-то побольше, да? Но все. Что касаемо нас с тобой, родившихся в 67-м году и позже, то у нас огромное количество сейчас людей работают без трудовых книжек. И пенсия у них будет, извините за вульгаризм, который я сейчас покажу в телеэфире, вот такая вот. То есть я сейчас дулю с маком показал. Это я для радиослушателей поясняю. Поэтому в чем проблема-то? Пенсионеров будет меньше, чем сейчас ныне существующих. Потому что у нас очень многие на пенсию просто не наработали себе. Как они будут себя содержать в старости, я не знаю, но...
Государство все равно даст некий минимум миниморум тем людям, которые всю жизнь проработали без трудовой книжки и ничего ни себе, ни кому-то другому не откладывали. Все равно этот минимум миниморум все получат.
Так, хорошо. Объясните мне, я сейчас не за себя... Я за всех остальных людей 75-го года рождения рад. Что нам? Что будет? То есть вот эта вот вся сумма очень красивая. У меня она действительно красивая сумма, потому что я работаю там с 15 лет, и у меня был перерыв на армию. Кстати, я этого тоже не понимаю. То есть у нас армейский стаж не входит, оказывается, в пенсию. То есть такое ощущение, что я по доброй воле пошел служить. Вот по... Ну ладно, бог с ним. Но у меня непрерывный рабочий стаж. Пенсия уже накопилась. Я получу эти деньги или нет?
Никто сейчас не сможет дать ответа на этот вопрос.
Я могу их сейчас взять, пока вы думаете с ответом.
Нет, не можем. Мы сейчас, мы когда пойдем с 75-го года рождения на пенсию? После 20-го где-то, да? У нас на 2020 запланирован глобальный крах пенсионной системы. Это было...
Что это после 20-го?
Ну, это, где-то ты... в районе 2020-го
мы пойдем. Подожди, минуточку. 75-й год рождения, так. Да, в 2000-м человеку 25.
Так.
И, соответственно, на пенсию уйдет он, если это мужчина, в 65 лет. Так. Да? То есть в 2040-м.
Ну, так какая разница? Все равно после 20-го.
Дожить бы.
20-й год – это такой вот горизонт, как в теории относительности Эйнштейна. Вот он. Вот он есть, а что после этого будет, никто не знает. Угу. Еще в 2005-м было понятно, что 18-й, 19-й, 20-й – это вот апокалипсис некий. Его надо как-то пережить. Вот
некий
как...
апокалипсис, да, вот это как... по календарю мая уже следующий год.
Вот как пережить, сейчас думают на самом деле. Вот поэтому мы вот тексты такие пишем, чтобы привлечь к этому внимание наших
читателей. Слушай, ну зачем народ привлекают? Софинансирование и то, и другое. Да? Определите для себя управляющую компанию. Не хотите в государственные, определите для себя огромное количество других управляющих компаний. Зачем все это делается, вот. если мы сами не понимаем, вообще это работает или не работает?
Нет, я очень надеюсь, что накопительную-то часть пенсии, та, которая вот как раз идет в управляющие компании, увеличивается, накопительную-то мы получим.
А, подожди, я сейчас посмотрю у себя накопительную.
Эти деньги, они вроде бы честные, а вот со страховой может выйти очень неприятная история. Но накопительная часть, она не такая большая.
Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании. Это она?
Нет, там должно быть конкретно вот накопительная часть.
Сумма страховых взносов, сумма... Я ничего не понимаю. Объясните мне, Евгений. Пока Евгений смотрит, я напомню, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Меня сейчас интересуют люди, которые вот на пенсию собираются лет через 20-25. Вот по вашему ощущению, вот вы письма счастья получили, вы получите эти деньги или нет? То есть все будет хорошо или уже сейчас надо нам с вами откладывать что-то с каждой зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Разобрались?
Разобрался.
Да, сколько там?
А, значит, вот накопительная часть. За второе полугодие вот такая вот небольшая сравнительно сумма.
Это вообще
первая
всего?
Строка. Нет, это второе полугодие 2010 года. Вот столько наробили на будущую пенсию.
2868 рублей 48 копеек.
Но это всего за второе полугодие.
А, ну, конечно, два полугодия, это уже 5600 рублей.
Да, да, за 6 месяцев. Правда, это, я думаю, месяц-то даже трудно будет жить на это.
Да.
Не говоря уже о полгода.
А, так все-таки, опять же, сейчас ведь есть работающие системы, которые не знают сбоя, да? Есть работающие системы в других странах. Что мы велосипед изобретаем?
Нет, на самом деле сейчас весь мир думает, что с этим делать, потому что нынешняя пенсионная система придумана Бисмарком, канцлером немецким.
Наша система придумана немцем.
Наша
немцам.
Система, любая система вообще в мире.
Так и знал я, да.
А во времена Бисмарка люди доживали до 50 и считали стариками. И мало кто доживал до этой его пенсии. Он говорил, я даю вам, народ, пенсию. Круто. А кто до нее доживает? Никто не доживает. Успехи медицины, социальное развитие. И люди стали жить дольше, 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 дольше. Пенсионеров стало больше, больше, больше. Система Бисмарка не работает. Что с этим делать, никто не знает. В Китае, по-моему, пенсию просто не платят. Вы говорите, работающие системы.
Вот в Китае вообще не платят?
Ну, по-моему, да. Если они там в течение 2-3 месяцев не приняли какой-нибудь декрет, до этого нет, не платили.
Не с вами ли мы, Евгений, разговаривали о том, что у нас гастарбайтерам хотят пенсии платить?
С нами разговаривали.
Вот. Ну, об этом мы поговорим. Александр Михайлович Бабаков, вице-спикер Госдумы, с нами на прямой связи. Александр Михайлович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Мы здесь вот, и мое здесь заказное письмо из пенсионного фонда препарируем и рассматриваем, и пытаемся понять, собственно говоря, после 2020 года все будет замечательно, все великолепно, и стоит ли, если до сих пор мы не определились, каким макаром у нас пенсионная система будет развиваться, стоит ли сейчас нервничать, вчитываться в эти письма счастья?
Не, ну, если мы говорим о готовности каждого гражданина реагировать на документы, которые принимает Госдума, потом, если это вас не реализует, то понятно, что для каждого эта тема более чем волнительна. Но мы не живем в идеальном государстве, в том плане, что наша ситуация, она хоть и отличается, но общие тенденции, они одинаковы для европейских государств, для России. Существует проблема пенсионной реформы. На мой взгляд, учитывая то, что мы приходили уже неоднократно к разным реформам, сегодня нужно продолжить начать, не метаться, но поработать над теми, какого-то особого социального пакета для граждан, позволяющих им самостоятельно выбирать время, когда они могут уходить реально на пенсию. То есть возможность работать и после пенсионного возраста.
Александр Михайлович, здесь как раз говорится о том, что, как не цинично это звучит, говорит один из экспертов, есть два пути. Нужно снизить либо пенсии, либо количество пенсионеров. Вы согласны?
Нет, это крайне цинично. Тем более, что даже трудно комментировать. Это нельзя отдавать никаким профессиональным клинизмом, если можно сказать. Мы должны понимать, что количество наших граждан, которые достигли уже пенсионного возраста, будет только возрастать. У нас из прошлых 90-х годов, и вся экономика наша сегодня столкнется с этой ситуацией. Но как раз поиск решения этой проблемы лежит в сфере реального производства и налогообложения тех, кто занят реальным производством. Мы должны с определенной позитивной обреченностью понимать, что работающее поколение будет просто более нагружено своими обязательствами по отношению к старшему поколению, но и к себе лично в будущем.
Понятно, да. Александр Михайлович, благодарю вас. Спасибо большое за комментарий. Александр Бабаков, вице-спикер Госдумы. А мне вот кажется, смотрите, я еще раз скажу, что это Майкл Сишон, директор департамента социального обеспечения Международной организации труда. Он приехал в Россию на международный семинар, говорит, что нужно снизить либо пенсии, либо количество пенсионеров.
Ну и правильно говорит, так и есть.
Ну, то есть снизить количество пенсионеров. Но это не массовый вывоз пенсионеров на Семипалатинский полигон во время ядерных испытаний.
Это нет. Просто люди будут работать.
Угу. Пока не умрут.
Пока не умрут. Это называется повышение пенсионного возраста. Вот так цинично все это выглядит.
8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, очень такая интересная тема у нас поднялась по поводу пенсионеров, да, то есть и мысль была прозвучена, то, что те пенсионеры, которые сейчас на пенсии, да, то есть они в свое время заработали пенсию, да, то есть.
Угу.
Вот, и сейчас работающая часть населения выплачивает со своего пенсионного отчисления им пенсию, правильно?
Так, да.
Но ситуация в том, олигархи наши откуда деньги получили? В принципе, пенсионеры действительно не заработали. Просто произошла так называемая кидалово со стороны государства. А сейчас мы просто-напросто задержим пенсионеров, а нас задержать никто не будет.
Понятно, вот да, спасибо большое. Но я не думаю, что здесь заговор олигархов какой-то. Олигархи, наверное, к пенсиям-то не имеют никакого.
Ну, наш слушатель отчасти прав, потому что действительно, если бы система наша экономическая с советских времен бы не менялась, все бы шло ровненько, мы бы сейчас не испытали бы такой вот скачок. Да, действительно, сейчас живы люди, которым 80 лет, которые в основном работали в советское время. И, казалось бы, заработали себе все. Нет, ничего не заработали.
Женя, ответьте мне честно. Наша любимая родина с березками, с Волгой-матушкой, с бескрайними полями, наше замечательное государство на протяжении последних 20 лет могло сесть и подсчитать, что будет?
Могло и считали.
И чего они насчитали?
Они считали, что вот сейчас мы будем правдами-неправдами пенсии платить, а проблему радикально будем решать позже. Стратегия 2020, стратегия 2030, как-нибудь позже сядем и решим.
Все намекает на каждая семья получит квартиру к 2000 году.
Вроде того. Но сейчас вот это время неотвратимо наступает. Вот и все, пора решать.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Ну вот по поводу олигарха, какая здесь связь? Ведь дело в том, что мы не только ведь отчисления делаем, мы и создаем богатство страны. То есть имущество, это недвижимость, заводы и всякую инфраструктуру. Все это богатство эксплуатируется всей страной. И вот доход с этого богатства и есть бюджет страны. Вот если так рассуждать, то таким образом формирование бюджета происходит нашими руками. Понимаете? И говорить о том, что государство не может нам потом в старости отдать это наше заработанное, доход с наших заработанного имущества, да, угу. Это, в общем-то, лукавство.
Кирилл, вы думаете о пенсии? Вот честно ответьте.
Да, значит, что с пенсией? Я считаю, что пенсию в таком виде, как сейчас происходит, нужно вообще изменить. То есть вот все деньги, которые мы отчисляем, нужно использовать в бизнесе. То есть имеется в виду приобретать недвижимость, строить дома и постоянно получать доход. И в итоге в конце нашей жизни у нас доход с наших небольших денег будет очень большой.
Понятно, Кирилл, давайте объединимся, вы, Евгений и я, и построим дом
вот
какой-то.
Да, нужно создавать фонды такие частные, которые будут работать бизнесмены в них.
Понятно, спасибо большое. Женя, Миша, Кирилл. Новый фонд появился.
Потом упадут цены на недвижимость ближе к 40-му году, а мы не знаем, упадут или не, да. Не упадут. Может, и вообще никому будет не нужна недвижимость, и мы за своим домом.
Давайте вложим в якутский алмаз. Ну, в общем, здесь, конечно, не совсем понятно.
Пройдет да? Мода на алмазы, на бриллианты. Такое было.
Да?
Все бывает. Нет ничего постоянного.
Еще один телефонный звонок успеем услышать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это вас беспокоит Волгограда.
Да.
Я отношусь к 60-никам гражданина. То есть работала я всю жизнь.
Угу.
Начиная. И вот получила такое несчастье, получила инвалидность. А в итоге пенсия это получилась у меня, даже смешно сказать, даже не 6 000. Дальше как вот, я что не знаю, а работала в сельском хозяйстве.
Ну, я понимаю, да, спасибо вам большое, что позвонили. Я ждал, на самом деле, я ждал этого звонка, когда люди, я думал, что люди позвонят и скажут, что работали всю жизнь, а получаем...
Да, вот получают копейки, да.
Что будет с нашими пенсионными, так называется статья в газете «Комсомольская правда». Выйдет эта статья завтра в нашей газете в рубрике «Личные деньги». В общем, никаких веселых и оптимистичных перспектив мы с Евгением пока не нашли. Потому что все, что мы говорили, что будет дальше, на самом деле все это называется предсказательство, а мы в Нострадамусы как ни крути не годимся. Евгений Арсюхин, представитель экономического отдела газеты «Комсомольская правда». Жень, спасибо большое. Спасибо. Но письмо счастья я не выброшу. Да пусть оно у меня побудет еще какое-то время. Мы продолжим тему дня буквально через несколько минут. Еще одно обсуждение с вашим участием. Никуда не уходите. Будет интересно. Это радио и телевидение «Комсомольская правда».
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня. Тема дня.
Продолжается тема дня на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех. Еще одна тема для нашего обсуждения. Обозреватель газеты «Комсомольская правда» Сергей Черных у нас в студии. Сереж, привет.
Привет.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, предусматривающий введение в Российский уголовный кодекс новой статьи об ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства России. Если говорить короче, то президент ввел в уголовный кодекс статью о нарушении правил авиаперевозки.
Я не знаю, что нового в этом законе, потому что раньше, как только самолет упал, и экипаж при этом погиб, сразу же по всем новостям заявлялось, что возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса Российской Федерации. А 351 – это и есть нарушение правил полетов, подготовки к ним. Что изменилось? Те же самые 7 лет, если погибло 2 и более человек, максимальный срок наказания, те же самые минимальные 100 000 рублей. Изменилось вот что. Сейчас, наконец-таки, у нас появляется уведомительный способ ведения полетов. То есть огромное количество людей, которые мечтали купить самолеты, вертолеты, имели на это возможность, но не имели возможности летать, потому что у них было сотни ограничений, сотни рогаток, сотни коридоров. В общем, чтобы вылететь, им надо было подписать примерно 12-14 документов.
Так.
Сейчас нет. Сейчас куда захотел, туда и полетел по отведенному коридору. Надо только об этом уведомить соответствующие службы. И вот, наверное, специально для этого вводится новый закон в Уголовный кодекс, которая будет ужесточать наказание.
Подожди, а 351-я статья отменяется при этом?
Нет, не отменяется. У нас огромное количество дублирующих друг друга статей. Никто не знает, зачем это нужно. Статьи появляются, исчезают и так далее.
Я напомню, вводится наказание. Вот если мы говорим о статье о нарушении правил авиаперевозки. Вводится наказание в виде лишения свободы до 5 лет за нарушение правил авиаперевозок, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или гибели человека. Если же нарушение стало... То есть 5 лет за гибель одного человека. Да?
Двух. А нет. Двух и более, да.
5 лет за гибель одного человека или причинение вреда здоровью. Если же нарушение стало причиной смерти двух и более лиц, виновнику грозит до 7 лет тюрьмы. Обратите...
Самое было 351 статья.
Обратите внимание, даже вот на... Несмотря на то, что эта статья дублирует 351, о которой уже Сергей сказал. Вы видели хоть одного чиновника, владельца авиакомпании, который бы предстал перед судом? У нас не доходит до этого. У нас в гибели самолета, в крушении самолета под Ярославлем и в гибели хоккейной команды Ярославского «Локомотива» виновны пилоты.
Как обычно.
Как обычно.
Мертвые срамы не имут.
Да, но учитывая, что один из бортпроводников выжил...
Нет, выжил бортмеханик.
Бортмеханик, то есть он... Понесет ответственность?
Нет, он не понесет ответственность. Он конкретно не участвовал в этом взлете. Он сидел в салоне, в хвосте. Никакого отношения он к этому делу не имеет. У нас сейчас по этой статье за последнее время... Ну, во-первых, она редко возбуждается, крайне редко, практически не работающая. Потому что обычно сажать по ней некого.
То есть у нас теперь 2 неработающие статьи получаются?
Ну, сейчас же появится огромное количество частных перевозчиков, которые будут летать на Cessna-х, на вертолетиках маленьких, на самолетиках. Почти планерах. И если он кого-нибудь своих пассажиров угробит, а сам останется жив, то его, наверное, можно будет посадить.
Давайте вспомним. Гибель Александра Лебедя.
Да, это одна из тех,
гибель Святослава Федорова. И многие другие гибели людей, которые... Крушение вертолета произошло, да? У вертолета есть собственник. Государственная компания или частная компания. Но, да. Опять же, вы слышали хоть раз, чтобы кто-нибудь поднес ответственность?
Как раз по одному из 2 случаев, которые вы перечислили, там по одному из них летчик, собственно, и понес ответственность.
Выживший летчик.
Выживший летчик. Генерал, случай с генералом Лебедем.
Который приказал лететь.
Который приказал
лететь. А летчик не посмел ослушаться приказа.
А летчик не имеет права слушать дурацкие приказы. И сейчас продолжается уголовное дело по нашумевшему делу в Алтайском крае, когда Архаров с вертолета расстреливали. Угу. То же самое. Там летчиков думают сажать, не сажать,
да, периодически отменяют приговор.
Обжалуют, отменяют, пересматривают и так далее. Собственно, вот 2 случая. Архары на Алтае и Лебедь там же.
Вот у меня другой вопрос, Сереж. Вот смотри, когда мы говорим о нарушении правил авиаперевозок и будем говорить о самых трагических ситуациях, никогда аварийная посадка произошла. Таких случаев бывает огромное количество. На минувшей неделе 4 их было с аварийными посадками, в том числе и в московском аэропорту. Вот. Хотя там, знаете, когда жестко сажает самолет, люди головами бьются, да, и шишки себе набивают, что можно расценивать как... причинение, ну, не тяжкого вреда, а просто вреда здоровью. Ну, не штраф. Суть. Не суть. У меня вопрос в другом. Вот сейчас все это дело ужесточится. Но когда погибает, разбивается Боинг ли, Ту, Ил, Як, неважно, да, и гибнет большое количество людей. 7 лет – это максимум, да, и первая статья, и другая предусматривает. И ни слова не говорит, что люди не имеют права заниматься больше коммерческой деятельностью в области
так
гражданских
перевозок.
Так это же
перевозок. Очень сложно. Это же придется провести кучу экспертиз, в том числе независимо. Огромное количество расследований, огромное количество судебных исков. А за спинами всех этих людей стоят бешеные деньги абсолютно. И поэтому, когда пилот разбился, все. Виноват погибший экипаж. И все с облегчением вздохнули. Все, в смысле, авиационные чиновники, Международный авиационный комитет, который сам сертифицирует самолеты и сам же выпускает их на линию, и потом сам же расследует их гибель.
Другое интересно. На прошлой неделе появилась информация о том, что в крови погибшего летчика был обнаружен барбитурат, да, лекарственный препарат седативного свойства. И это спустя почти 2 месяца с момента трагедии. У нас на прямой связи Олег Смирнов, независимый авиационный эксперт, экс-замминистра гражданской авиации, заслуженный пилот СССР. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот сейчас обсуждаем указ президента Российской Федерации, федеральный закон, который предусматривает внесение в Уголовный кодекс новые статьи об ответственности за нарушение правил авиаперевозки. Мы здесь пытаемся понять, есть 351-я статья, появляется статья, по сути, дублирующая. Что-нибудь изменится?
Так, я не пойму, вы какой рассматриваете закон? О правилах использования авиаперевозок или воздушного пространства?
Воздушного пространства, но в нем параллельно говорится и о нарушении. Да, то есть вы считаете, что это два разных указа, да?
Ну, вот этот закон называется о внесении изменений в отдельные законодательные акты по нарушению правил использования воздушного пространства.
Так.
А это абсолютно разные вещи. Это не имеет никакого отношения к данным катастрофам. Это только речь идет о том, что наше государство наконец-то приняло на законодательном уровне решение заменить разрешительную систему полетов на уведомительную для малой авиации, частной авиации. Это очень серьезный шаг в нужном направлении, запоздавший, правда, серьезно, но в нужном направлении. И сейчас ужесточается это. Почему? Потому что даже вот такой уведомительный порядок организации полета, предположим, вы имеете самолет, вы решили полететь к девушке куда-то, да, или к другу, и вы сели и полетели, пересекая, не сообщив никому, пересекая курсы взлетающим самолетом, садящимся самолетом, находящимся на эшелонах и так далее. Это безобразие, это преступление очень серьезное, потому что он подвергает себя опасности, это бог с ним, он играет в русскую рулетку. Но при чем здесь вы, если вы сидите на взлетающем Боинге, который летит в Нью-Йорк или в Хабаровск? И вдруг он вам пересекает маршрут, происходит столкновение в воздухе, и кончается все плохо для всех. Поэтому это правильно, это уведомительный порядок. Он предполагает обязательно уведомить соответствующие авиационные структуры о том, что вы летите в такой-то день, в такой-то час и по такому-то маршруту.
И тогда уже структуры должны под частника подстраиваться,
и
так?
Структуры это имеют в виду. Это имеет в виду, если он летит на эшелоне ниже низшего, то есть на малых высотах, то он полностью принадлежит себе, экипаж. Он отвечает за все. Если он летит на эшелонах, он летит ровно на таких же условиях, как летит Боинг, Airbus, Туполев, Яковлев, Илюшин и другие крупные самолеты.
Олег Михайлович, еще один вопрос. А так ли в нашей стране сейчас развивается такими семимильными шагами частная авиация, чтобы принимать отдельно для нее закон в Уголовный кодекс? Ну, сколько у нас на территории России наберется частных таких самолетов?
Вы понимаете, дело тут не в количестве этих самолетов. Дело в том, что у нас начался этот процесс. Он никогда не было этого процесса. Частных самолетов не было, как вы знаете. Сейчас он начался. И поэтому все это надо вводить в соответствующие регулирующие рамки. Вот это одна из рамок. А что вам легче будет, если частных самолетов у нас исчисляются сотнями, а в Америке, в Соединенных Штатах десятками тысяч частных самолетов исчисляют. И если эти, которые исчисляются сотнями, столкнулись с тем самолетом, на которых находится ваша семья или вы сами. Это, тут логики нет этой, понимаете? Это должно быть, если это частный полет, он должен быть вплетен в общую канву контроля за полетом соответствующими службами.
Хорошо, у меня вопрос. А вот на данный момент, до этого указа, до этой уголовной статьи, какую меру ответственности принималась к пилоту на Cessna, который залез в воздушное пространство и начудил там? Что к нему применялось?
Да, практически ничего не применялось. Шум, там, гам, разговоры, какие-то угрожающие письма. Не было статьи, не было правового поля, которое бы заставило этого негодяя, который вас, безвинного человека, взявшего билет за свои деньги на крупный самолет, подвергнуть риску. Ничего не было. А сейчас конкретно прописано в законе вот то, что прописано. И правильно сделано.
Понятно. Спасибо, Олег Михайлович. Независимый авиационный эксперт, экс-замминистра гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов был с нами на прямой связи. Вот можно, конечно, да, люди, которые имеют самолеты и вертолеты, люди не бедные, да, и я с трудом представляю, чтобы этот человек, опять же, предстал перед судом. Ребята, давайте с небес на землю спустимся, я имею в виду от самолетов к катерам и яхтам, которые, помните, да, управление яхтой непонятно какого человека, непонятно как оказавшегося за штурвалом и разрубившего студентку, да, ноги ей отрубившие, и девушка погибла. Где этот человек? Где это уголовное дело?
Тем не менее, по нему статья есть, нарушение правил вождения морских и речных судов, и, по идее, должен сидеть. А что насчет препарата, который нашли в крови летчика на Як-42? Тоже же страшная вещь. У нас два варианта расследования происшествия, вернее, назначения виновных. Первое, либо погибли летчики, либо второе, отказ механизма. Но у нас нету почему-то третьего звена, которое очень важно. Почему ошибся летчик? Почему летчик принимал этот препарат? Потому что ему, извините, 54 года. И если медкомиссия застукает, что он чего-то у него не лады с организмом, его в лучшем случае отправят на 14 тысяч бумажки перебирать. В худшем случае торжественно пенсию проводят на 10 тысяч. А почему другие летчики такой фигней занимаются? Они чего только не делают, лишь бы не поругаться с начальством. Потому что вышвырнут, очередь за воротами большая. Лишь бы не попасться в медкомиссии. Лишь бы в грозовой фронт поверху обойти на Ту-154. Почему? Да потому что его премии лишат. И вот как раз вы правильно сказали, что всех людей, которые толкают летчиков вот к этим нарушениям, после чего гибнут экипажи и пассажиры, вот по этим 351 и по новой статье, которая вышла, сажать. Так фиг там, никого, ни разу, никогда.
Но кроме тогда, два тогда случая, возникает, те же летчики. Тогда возникает коэффициент полезного действия такого закона. Если мы понимаем, что никого не сажают, если мы понимаем, что закон может быть и неплох, но он не работает,
так, Олег Михайлович,
то что мы здесь обсуждаем?
Так вообще? Олег Михайлович правильно сказал. Скоро купить какую-нибудь авиетку будет примерно так же, как среднюю иномарку. И взлетит в воздух огромное количество людей, которых можно будет сажать, у которых нет столько денег, чтобы они откупились.
Ребята, лишайте лицензии просто.
Ведь а потом поздно уже будет.
Не, ну что значит поздно?
Должен чем-то регулироваться. Но причем
это просто Олег Михайлович... если Олег Михайлович сейчас, вот летчик заслуженный, нам говорит о том, что сейчас они действуют как хотят, да, лишайте сейчас лицензии.
Тем не менее, кстати, когда их пугают в прокуратуре, им первым делом говорят, 351 статья, на 7 лет сядешь, урод. Но, слава богу, закон появился, что хотя бы можно взлетать теперь этим
людям. Сергей Черных, обозреватель газеты «Комсомольская правда», был у нас в эфире. Ну что же, посмотрим, как эта статья о нарушении правил использования воздушного пространства России будет работать в нашей стране. Сядет ли какой-нибудь владелец частного самолетика или вертолетика? Об этом мы обязательно расскажем. Тема дня продолжится. Спортивная страничка очень скоро в нашем эфире. Никуда не уходите.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.